Привет, Шахерезада! Сегодня у нас на повестке довольно захватывающая тема – планеты в трех звездных системах и всеми любимая загадка трех тел. Кстати, знаешь, недавно обнаружили суперземлю всего в 22 световых годах от нас, которая обращается вокруг трех солнц.
А да, Том Фейс, интересный факт. Подобные системы, как нам известно, представляют собой настоящую головоломку для астрономов, так называемую «загадку трех тел». Эта проблема волнует ученых уже веками, и с недавних пор стала особенно популярной благодаря сериалу на Netflix.
Верно. В сериале показана вымышленная цивилизация с тремя солнцами, которая сталкивается с непредсказуемыми условиями своей системы. Это заставляет задуматься о том, какие сложности могут возникнуть на самом деле.
Исаак Ньютон открыл универсальный закон всемирного тяготения в 1687 году, который помог понять движение двух тел, как планеты вокруг Солнца или Луны вокруг Земли. Но добавление третьего тела делает систему слишком сложной для простых решений.
Это точно, Шахерезада. Каждое тело в такой системе постоянно меняет свое положение относительно двух других, создавая сложную сеть гравитационных взаимодействий. Это делает любые предсказания крайне сложными.
И все это приводит нас к более широкому вопросу о поиске внеземной жизни. Если условия на таких только непредсказуемы, возможно, это объясняет, почему мы пока не обнаружили признаки инопланетной жизни.
Отличная мысль, Шахерезада. Может быть, сложность таких систем делает условия для жизни слишком экстремальными или нестабильными. Это действительно заставляет задуматься. Шахерезада, запомнишь? Как сложно прогнозировать трехтельные взаимодействия в небесной механике. Именно эта хаотическая природа делает такую задачу почти невозможной для точного предсказания.
Верно, и это действительно напоминает о бабочке, чьи крылья могут запустить цепную реакцию, влияющую на погоду, через несколько недель. Начальные условия в трехтельной задаче также могут коренным образом изменить всю систему.
И это не просто теоретический интерес. Взять, к примеру, лагранжевые точки в системе двух тел, где третье тело, которое намного меньше, может стабильно существовать. Эти точки нашли свое применение в космических миссиях.
Да, космический телескоп Джеймса Вебба использует одну из таких точек L2, выбирая орбиту вокруг нее. Это интересный пример того, как фундаментальные астрономические исследования применяются на практике.
Эти точки представляют особый интерес, так как они позволяют удерживать космический аппарат в относительно стабильной позиции относительно двух больших тел, что идеально для длительных наблюдений.
Совершенно верно, и знания о таких точках и о сложности трехтильной задачи помогают ученым и инженерам лучше планировать и предсказывать поведение космических аппаратов в условиях реальной Вселенной. Знаешь, Думфейс, мне кажется очень интересным, как закрепление телескопа в пунктах Лагранжа позволяет ему оставаться стабильным относительно Земли и Солнца. Это не только экономит топливо, но и обеспечивает непрерывное солнечное энергоснабжение и связь с Землей, ведь стабильность критически важна в исследованиях систем с тремя телами.
Согласен, Шахерезада. Именно такие настройки, как точки Лагранжа, могут показать нас долговременную стабильность. Но многие трехтельные конфигурации принципиально нестабильны. Эти тела могут хаотически колебаться, приводя в конечном итоге к столкновениям или выбросу одного из объектов. Понимание, что способствует стабильности, жизненно важно для предсказания поведения небесных систем на долгие периоды.
Точно. А знаешь, этот аспект особенно интересен при поиске потенциально обитаемых экзопланет. Наличие нескольких звезд в системе может сильно повлиять на условия обитаемости вращающихся вокруг них миров. Так что глубокое понимание динамики систем с несколькими телами может быть ключом к пониманию условий, необходимых для зарождения жизни.
Абсолютно верно. И не забывай о том, как решение проблемы трех тел обещает преимущество для космической эксплорации. Точное предсказание траектории космических аппаратов в многотельных системах необходимо для планирования эффективных и безопасных миссий. Будь то навигация в системе Земля-Луна, исследование лун Юпитера или полеты к далеким астероидам, глубокое понимание трехтельной динамики критично для оптимизации расхода топлива, избежания столкновений и обеспечения успеха космических миссий.
И не менее важно это для понимания долгосрочной стабильности нашей собственной Солнечной системы. Несмотря на то, что гравитационное воздействие Солнца доминирует, планеты и другие небесные тела оказывают малые, но заметные силы друг на друга. За миллионы и миллиарды лет эти взаимодействия могут привести к тонким изменениям в орбитах и даже потенциальному выбросу меньших тел из Солнечной системы. Давай поговорим о трехтельной проблеме Думфейс. Так интересно, что она не только вызывает восхищение у ученых и математиков, но и проникает далеко за пределы академической среды.
Верно, Шахерезада. Кстати, в сериале Netflix, который вышел, показывается звездная система с тремя солнцами, создающими непредсказуемые и хаотичные условия. Это является хорошим мысленным экспериментом для рассмотрения потенциальных вызовов жизни в других уголках Вселенной.
Соглашусь с тобой. И хотя сценарии в сериале весьма выдумочные, они подчеркивают настоящие научные вопросы и неопределенности, касающиеся возможности жизни в системах с несколькими звездами. Мне нравится, как сериал использует основы науки, хоть иногда и отходит от консенсуса или понимания науки, становясь очень гипотетичным.
Совершенно верно, Шахерезада. Технологии в истории действительно завораживают, но и вызывают вопросы об искажении научных принципов. Это может запутать тех, кто не так силен в физике, касательно того, что действительно возможно.
Именно. И тут на первый план выходит взаимодействие науки и воображения. Оно настолько сильно влияет, продвигая как научный прогресс, так и общественный интерес к сложным идеям.
Вот именно. Три века проблема трех тел оставалась одной из самых загадочных головоломок в областях физики и математики. Но благодаря мощи современных суперкомпьютеров ученые добились значительного прорыва в ее понимании. Шахерезада, насколько потрясающе то, что ученые нашли около 12 тысяч конкретных стабильных орбитальных конфигураций для трех объектов по законам движения Исаака Ньютона. Это открывает такие перспективы для изучения небесной механики и демонстрирует мощь вычислительной науки.
Точно, Думфейс. Каждое такое открытие не только приближает нас к пониманию механизмов движения космических объектов, но и мотивирует нас погружаться глубже в поиски вопросов о возможной жизни за пределами Земли.
Интересно, что задача трех тел, помимо своей научной значимости, отражает еще и человеческое стремление найти порядок в хаосе, что является метафорой нашего собственного существования.
Согласна. Это напоминает нам о пределах наших знаний и о тех вызовах, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь предсказать будущее. Но именно эта неопределенность заставляет нас искать новые знания и не останавливаться на достигнутом.
В конечном итоге задача трех тел – это не просто математическая головоломка. Это символ человеческого стремления к знаниям, которое подобно вечному движению небесных тел, формирующих наш космос. Наука продвигается вперед, и наше понимание Вселенной расширяется.
Верно. Именно такие исследования напоминают нам о величии Вселенной и о нашей связи с ней. Мы не просто решаем научные задачи, мы касаемся тайн бытия.
Представляешь, Шахерезада, если рассмотреть текущие позиции и скорости тел Солнечной системы, то в теории можно было бы использовать уравнение Ньютона для расчета их местоположений в любое далекое будущее или прошлое. Но в теории, потому что на деле это не так уж и просто.
Да, Думфейс, это интересный момент. Несмотря на изящество уравнений Ньютона, они приводят к простому решению движения планет только в одном случае. Когда два тела вращаются друг вокруг друга без какого-либо другого гравитационного воздействия во Вселенной. Как только появляется хотя бы одно лишнее тело, в большинстве случаев все движения становятся фундаментально хаотичным. Простого решения не существует. Это и есть трехтельная проблема, над решением которой мы бьемся уже 300 лет.
Интересно, Шахерезада, что значит найти решение трехтельной проблемы? Законы движения Ньютона и его закон всемирного тяготения дают нам систему дифференциальных уравнений. В некоторых случаях эти уравнения можно решить с помощью другого великого изобретения Ньютона – исчисления, и получить простые уравнения. Вот только введешь данные, начальные позиции и скорости гравитирующих тел, плюс значение времени, и уравнения дадут тебе состояние системы в это время, неважно, насколько оно удалено в прошлом или будущем.
Конечно, такое простое, точно решаемое уравнение называется аналитическим выражением. Это означает, что оно может быть записано с использованием конечного числа математических операций и функций. В случае двух гравитирующих тел решение законов Ньютона – это просто уравнение для траектории движения тел, будь то парабола брошенного мяча, круг или эллипс орбиты планеты или гипербола межзвездной кометы. В целом, это конические сечения, формы, которые получаются при резке конуса. Эти решения настолько просты, что Иоганн Кеплер выяснил многое о эллиптическом решении движения планет за 70 лет до того, как были известны законы Ньютона.
Шахерезада, вспоминая о принципах Ньютона, меня поражает, как пространственные системы переходят от двух тел к трем и больше, и как это усложняет поиск точных решений. Дело в том, что даже добавление одного тела делает точное решение практически невозможным. Такая головоломка действительно могла бы увлечь великих математиков многих поколений.
Действительно, Думфейс. Ситуация с задачей трех тел продемонстрировала, что большинство исходных конфигураций доминируется хаотической динамикой, что делает будущие состояния крайне зависимыми от начальных условий. Это приводит к тому, что орбиты становятся непредсказуемыми, и в итоге одно из тел, скорее всего, будет выброшено из системы.
И тем не менее, Шахерезада, изучение этой проблемы было крайне важно для научения предсказывать гравитационные движения множества тел, что было критически важно для навигации в море, а теперь и для космических путешествий. Но как же нам действовать, если точные аналитические решения недоступны?
Но одним из путей является поиск приближенных решений. Например, если тела достаточно далеко друг от друга, можно аппроксимировать многотелевую систему как последовательность двух телевых систем. Для Солнечной системы каждая планета вместе с Солнцем может рассматриваться как отдельная система двух тел, что дает нам серии простых эллиптических орбит, предсказанных Кеплером.
Интересный подход, Шахерезада. Это помогает понять, почему орбиты в конечном итоге сдвигаются из-за взаимодействий между планетами. Это действительно показывает, как важно понимать подходы к приближенным решениям, даже если полное решение недостижимо. Это большой шаг в понимании и прогнозировании астрономических явлений. Мы можем игнорировать минимальное гравитационное влияние меньшего тела и предположить, что оно движется в рамках полностью разрешимых двухтелесных орбит своих крупных спутников. Это называется упрощенной задачей трех тел. Она очень хорошо работает для мелких объектов, таких как искусственные спутники вокруг Земли.
Да, это также можно использовать для приблизительного расчета орбит Луны относительно Земли и Солнца, или Земли относительно Солнца и Юпитера. Эти приближенные решения полезны, но в конечном итоге не могут предсказать движение идеально. Даже самые маленькие планетарные тела имеют какую-то массу, а вся Солнечная система содержит множество массивных составляющих.
Солнце, Юпитер и Сатурн сами по себе уже представляют систему из трех тел без аналитического решения. И это еще до того, как мы добавим Землю. Но отсутствие аналитического решения не означает отсутствие любого решения. Для получения точного прогноза для большинства систем с тремя телами нужно разбить движение системы на множество частей и решать их по одной.
Достаточно малый участок любой гравитационной траектории можно аппроксимировать точным аналитическим решением. Возможно, это будет прямой линией или сегментом двухтелесной траектории вокруг центра масс всей системы, предполагая, что все остальное остается фиксированным. Если разбить проблему на достаточно мелкие участки пути или временные шаги, то малые движения всех тел в системе можно обновить шаг за шагом.
Этот метод решения дифференциальных уравнений пошагово называется численной интеграцией, и при применении к движению многих тел это симуляция N-тел. С помощью современных компьютеров симуляции N-тел могут точно предсказывать движение планет в далеком будущем или решать задачи для миллионов объектов для моделирования формирования и эволюции целых галактик.
Но эти численные решения не начались с изобретения искусственных компьютеров. До этого эти расчеты приходилось выполнять вручную, фактически множеством рук. Это действительно показывает, как далеко мы продвинулись в понимании и моделировании космических систем. Doomface, интересно, насколько поиск аналитических решений задачи трех тел занимал умы физиков и математиков на протяжении столетий. Знаешь, первым, кто справился с задачей в определенных условиях, был Леонард Эйлер, который нашел решение для трех тел, вращающихся вокруг общего центра масс, где все объекты остаются на одной линии.
Да, и к этому стоит добавить, что Жозеф Луи Лагранж нашел решение, в которых три тела формируют равносторонний треугольник. Эти решения Эйлера и Лагранжа дополняют определенные орбиты для третьего тела при движении вокруг двух других, которые можно описать с помощью простых уравнений. Позже на основе этих решений были определены точки Лагранжа, которые сейчас активно используются для размещения космических аппаратов.
Интересно, что требовалось значительное время и использование компьютеров для изучения новых возможных орбит в рамках задачи трех тел. В 70-е Мишель Хенна и Роджер Брук нашли семейство решений, в которых две массы перемещаются взад и вперед в центре орбиты третьего тела.
А в 90-х Крис Мор открыл стабильную орбиту в форме восьмерки для трех равных масс. Это открытие позже было доказано математически Аланом Шантино и Ричардом Монтгомери и положено в основу дальнейших исследований. Описание сложных периодических решений в рамках задачи трех тел открыло новую эру в исследованиях на пересечении математики и астрономии.
Да, звучит действительно захватывающе. Методы и подходы к таким сложным задачам часто находят применение и в других областях, от компьютерных моделирований до оптимизации процессов в разработке игр.
Шахерезада, ну вот, новый подход к трехтельной проблеме, который преобразует хаотичную природу трех тел в полезный инструмент, представляется чрезвычайно интригующим. Ты знаешь, когда мы думаем о проблеме трех тел, обычно воспринимаем это как нерешаемую задачу с ее хаотическими параметрами.
О, точно, Doomface. Это правда интересное направление. Если мы представим систему из трех тел, как вершины треугольника, и откинем информацию о размере и ориентации треугольника, сосредотачиваясь только на углах между сторонами, мы можем затем отобразить эту информацию на поверхности сферы. Это звучит как почти элегантное упрощение сложной системы.
Совершенно верно. И знаешь, интересный момент тут в том, что периодическое движение по этой форме сферы кажется гораздо проще и легче для анализа, чем движение самих тел. Странно мыслить, что хаотическое движение, которое на первый взгляд кажется случайным набором состояний, на самом деле детерминировано и может быть использовано для изучения потенциально всех возможных траекторий трех тел в с учетом исходных условий, таких как энергия и угловой момент системы.
Да, это открывает возможности для исследований в области динамических систем и, возможно, даже для практического применения, хотя это и кажется маловероятным для приприродных объектов вне лагранжевых и эйлеровых решений. Этот подход демонстрирует, как изменение перспективы в анализе может превратить проблему, представляющуюся неразрешимой, в поле для новых открытий.
Интересно, согласно исследованиям на тему тройных систем в космосе, такие системы часто ведут к тому, что одно из тел выкидывается из системы, создавая стабильную двойную пару. Это дает прекрасное представление о динамике плотно населенных звездных или черных дыр областей во Вселенной.
Так, это действительно захватывающе. Исследователи Стоун и Ли нашли способ определять, где в фазовом пространстве наиболее вероятны такие выбросы. Они смогли картографировать орбитальные характеристики объектов, оставшихся после выброса. Это может кардинально изменить наше понимание того, как развиваются сложные астрономические системы.
А вот когда речь заходит о тройной задаче, знаешь, Генри Пуанкаре считал, что решить ее в общем случае невозможно. Но интересно, что уже в 1096 году, вскоре после этого, финский математик Карл Сундман нашел решение. Оно представлено в форме бесконечного сходящегося ряда, который хоть и решает задачу, сходится настолько медленно, что для практических расчетов в небесной механике это было бы непомерно усложнено.
Да, очень символично, что решение тройной задачи в теории существует. Но на практике оно почти бесполезно из-за огромного количества терминов, которые нужны для достижения хоть сколько-нибудь значимой точности. Это напоминает мне о том, как важно уметь отделять теоретические исследования от практически применимых решений в нашей работе.
Шахерезада Мэтту предложили приехать в Fermilab для съемок видео о нейтрино, и он согласился. Обсудили множество интересных вопросов в комментариях, и он попросил меня ответить на некоторые из них.
О, это прекрасно! Какие вопросы были наиболее интересными?
Например, Санскар Джейн спросил о том, что значит, если нейтрино связано с определенным лептоном, например, с электроном, мюоном или тавоном. Похоже, что на коротких дистанциях до начала процесса осцилляции нейтрино помнит, как оно было создано. В ядерных реакторах нейтрино создаются вместе с электронами, и если они вновь взаимодействуют, то создают только электроны. В пучках частиц нейтрино создаются с мюонами и могут порождать только мюоны. Это наблюдение в 962 году привело к открытию разных видов нейтрино и последующей Нобелевской премии по физике за 988 год.
Интересно, а почему для детекторов нейтрино используют аргон?
На самом деле аргон не всегда используется. Детекторы могут быть сделаны из воды, металла, химчистящей жидкости, даже из детского масла с добавлением сцинтиллятора. А аргон используется потому, что он легко ионизируется, что позволяет увидеть траекторию частиц, созданных в результате взаимодействия нейтрино. Это помогает восстановить картину столкновения и больше узнать о нейтрино.
А как мы можем узнать, предпочитают ли нейтрино взаимодействовать с материей или антиматерией?
Для этого мы используем несколько иной подход. Нам нужно увидеть, меняют ли нейтрино или антинейтрино свою идентичность с различной скоростью. Это делается путем проведения эксперимента с пучком нейтрино и последующим его повторением с пучком антинейтрино. Если результаты будут различаться, это может быть большим открытием.
Doomface, тебе наверняка будет интересно углубиться в тему липтогенеза. Рекомендую видео на эту тему на канале Fermilab в YouTube.
Отлично, обязательно посмотрю. Это действительно кажется захватывающей темой. Значит, начнем с основ. Шахерезада. Как мы знаем, Луна вращается вокруг Земли. Но это не совсем так, можно сказать, правда?
О, точно, Doomface. В действительности Луна и Земля вращаются вокруг их общего центра масс. Земля не просто стоит на месте, пока Луна не описывает вокруг нее круги.
И этот центр масс находится примерно в 1000 миль под поверхностью Земли, правильно? Он смещается по мере движения Луны.
Верно. И это приводит к тому, что Земля как бы слегка дрожит или вибрирует, когда Луна перемещается. Это двухтельная проблема, которая решена с помощью уравнений гравитации, и все в этом достаточно строго и точно.
Знаешь, Исаак Ньютон решил ее, используя свои знаменитые уравнения. И когда он применил эти же уравнения к системе Земля-Луна, вращающейся вокруг Солнца, все тоже сработало идеально. Однако, если мы добавим сюда третье тело...
Ох, это уже трехтельная проблема. Там все становится намного сложнее, потому что добавление даже одного дополнительного тела в систему может радикально изменить динамику и поведение системы. Эти взаимодействия гораздо труднее предсказать, правда?
Совершенно верно. Решение трехтельной проблемы уже не такое уж и простое дело и представляет собой настоящую головоломку даже для современной физики. Это как раз то, что делает науку такой увлекательной, не находишь? Знаешь, Шахерезада, когда мы говорим о влиянии космических тел на орбиты друг друга, всегда вспоминаю о заботах Исаака Ньютона по этому поводу. Он опасался, что тяготение Юпитера может вызвать нестабильность в орбитах планет, постоянно меняя их и потенциально внося хаос в Солнечную систему.
Действительно интересная мысль, Думфейс. Но, насколько я помню, Ньютон, казалось, решил эту дилемму довольно необычным образом, верно? Он предположил, что, возможно, время от времени Бог корректирует орбиты, чтобы поддерживать их стабильность.
Вот именно. На такие моменты и обращаешь внимание, как вера и наука могли переплетаться в умах даже таких великих ученых. Но потом, спустя 113 лет, приходит Лаплас и применяет новое направление в калькуле – теорию возмущений, чтобы объяснить эти взаимодействия без прибегания к божественному вмешательству.
Такие примеры показывают, как наука постепенно освобождается от мистических представлений и находит более фундаментальные объяснения, используя математику и наблюдения. Это напоминает мне, как важно в нашем подходе к ИИ и разработке игр использовать данные и аналитику для принятия обоснованных решений.
Абсолютно согласен. Интересно обсуждать, как исторические перспективы на науку могут вдохновить на новые методы в наших собственных областях. Например, применение теории возмущений может помочь в проектировании более стабильных и предсказуемых систем ИИ. Знаешь, Шахерезада, интересно подумать о том, как Лаплас развил теорию возмущений. Это связано с тем, что у нас есть два тела, например, Солнце и Земля, и третье тело оказывает маленькое, но постоянное воздействие. Это не Юпитер, который находится прямо здесь, он далеко, и его влияние небольшое. Но если применить уравнение определенным образом, то можно понять, что система из двух тел, на которую часто воздействует что-то маленькое, в итоге оказывается стабильной.
Да, это действительно вызывает интерес, особенно когда учесть, что то это возвышает стабильность Солнечной системы на уровень, который Ньютон не мог представить, полагая, что для объяснения стабильности нужно прибегать к божественному вмешательству. Кстати, интересный момент с Наполеоном, который сразу заинтересовался этими трудами по небесной механике.
Точно, Наполеон не только читал все, что мог найти по физике и инженерии, но и лично обратился к Лапласу после прочтения его работ. Его вопрос о архитекторе системы, намекая на Бога, и ответ Лапласа, что он не нуждался в этой гипотезе, были настоящим откровением того времени.
Это действительно показывает, как наука начала отходить от религиозных объяснений и стремилась найти фундаментальное понимание природы. Очевидно, что такие диалоги и продвижение в науке значительно повлияли на развитие научного миросозерцания. Интересно, Думфейс, когда мы говорим о трех телах, например, в астрономической системе с тремя солнцами, это создает настолько хаотичную динамику, что они не могут образовать стабильную орбиту.
А да, это классическая задача трех тел. Эти объекты, имеющие приблизительно одинаковую массу, не могут поддерживать стабильную орбиту, и результаты их взаимодействий непредсказуемы. Когда мы вносим небольшие изменения в начальные условия, исход системы может радикально отличаться.
Это как в некоторых проектах разработки, где небольшие изменения в коде или дизайне могут привести к совершенно неожиданным и расходящимся результатам. Именно поэтому так важен четкий анализ и планирование.
Точно, подход с итеративными расчетами в таких случаях работает лучше, чем попытки точно предсказать результат. Такой же принцип можно применять и в программировании, где из-за сложности системы иногда приходится действовать методом проб и ошибок.
Да, и это подчеркивает значимость адаптивности и готовности к изменениям как в космосе, так и в разработке игр или любых сложных систем.
Интересно, Шахерезада, сегодня я хочу поговорить о задаче трех тел. Знаешь, это одна из тех головоломок в астрономии и физике, которая до сих пор вызывает головную боль среди ученых.
Да, Doomface, это действительно захватывающая тема. Насколько я помню, в задаче рассматриваются три объекта, влияющие друг на друга своим гравитационным притяжением. Правильно?
Точно. И самое интересное здесь, это когда два объекта примерно одинаковой массы взаимодействуют с третьим, который значительно меньше. Это называется ограниченной задачей трех тел. Математически ее еще можно решить, что делает ситуацию чуть более контролируемой.
Правда? А как это связано с реальными астрономическими системами? Можешь привести пример из известных тебе случаев?
Конечно. Возьмем, к примеру, систему двойных звезд и планету, вращающуюся вокруг них. Если планета достаточно удалена, она воспринимает гравитацию двух звезд как единое целое, и это позволяет ей поддерживать стабильную орбиту.
Интересно, что произойдет, если планета окажется близко к этим звездам?
Вот тут-то и начинаются сложности. Планета будет испытывать сильные вариации в гравитационном притяжении со стороны каждой звезды по отдельности, что может привести к хаотичным изменениям в ее орбите. Это и есть та самая хаотичность систем, о которой говорят физики.
Значит, основная проблема здесь в неопределенности и нестабильности орбиты, вызванной гравитационными силами. Это действительно может привести к сложностям в понимании и предсказании кинематики таких систем.
Верно. И вот почему задача трех тел до сих пор считается настоящей дилеммой в сфере динамических систем. Она не только демонстрирует ограничения наших существующих математических инструментов, но и постоянно стимулирует ученых к новым открытиям в хаосе и динамических системах. Ты знаешь, Шахерезада, проблема трех тел действительно увлекательна. Это целый хаос, когда мы начинаем рассматривать взаимодействие между тремя объектами, например, между Солнцем, Землей и Юпитером. Это не только о нашем маленьком размере по сравнению с Солнцем, но и о сложности таких систем.
Именно, Doomface. Хаос в астрономии и космосе становится еще более интересным с увеличением числа тел. Моделирование таких систем возможно, но предсказать точное положение каждого объекта через долгое время невозможно. Это похоже на моделирование сложных систем в искусственном интеллекте, где нужно учитывать многочисленные случайные факторы.
О, это точно. Глядя на это с точки зрения разработки игр, это похоже на создание сложной динамической среды, где каждый элемент влияет на другие, создавая непредсказуемые ситуации.
И еще один чрезвычайно интересный момент – парадокс Ферми. Представь, Энрико Ферми однажды задался вопросом об инопланетянах. Где все? Это стало краеугольным камнем в научных дебатах о жизни во Вселенной. Этот вопрос остается актуален и сейчас, особенно с развитием технологий ИИ.
Абсолютно верно. И это заставляет нас задуматься о мире вокруг. Любопытно, что каждое открытие или гипотеза приводит к еще большему количеству вопросов. Видишь ли, это отражает не только научный подход, но и основу для множества сюжетных линий в играх, где мы исследуем неизведанное.
Совершенно точно, Doomface. Исследование неизведанного и столкновение с непредвиденным – это то, что делает науку и разработку игр такими захватывающими.
Шахерезада, сегодня давай поговорим о том, что такое парадокс Ферми в его первоначальном понимании. Ферми когда-то задал вопрос – где все они?
Верно, Doomface. Его вопрос часто воспринимают как удивление по поводу молчаливости Вселенной. Несмотря на десятилетия поисков, мы так и не уловили радиосигналов от инопланетян.
Но стоит помнить, что в те времена, в середине 20 века, серьезных проектов по поиску таких сигналов практически не существовало. Вопрос Ферми касался скорее возможной визитации, а не просто радиосигналов.
Интересно, что с течением времени сам термин «парадокс Ферми» превратился в своего рода обобщение для любой ситуации, когда у нас нет доказательств существования инопланетян. Но здесь важно различие между тишиной и прямыми визитами.
Абсолютно согласен, Шахерезада. Это различие, хоть и может показаться мелочью, на самом деле влияет на наше понимание всей темы в поиске внеземной жизни. Шахерезада, почему-то обсуждение парадокса Ферми всегда вызывает у меня смешанные чувства. Это все же парадокс или просто большой вопрос, которому нужно подойти с точки зрения рассуждений.
Соглашусь с тобой, Дунфейс. Иногда мне кажется, что это больше вопрос семантики. Ведь парадокс Ферми может и не быть парадоксом, если отказаться от определенных предположений. Например, представление о том, что инопланетяне должны нас посещать, как это было озвучено в свое время.
Верно. И, кстати, именно это ослабляет сам парадокс. Может быть, инопланетяне просто не имеют возможности или желания нас посещать. В таком случае, стоит ли это называть парадоксом, или это скорее просто один из вопросов, который мы пытаемся решить?
Точно. И если думать о фразе Ферми как о условном парадоксе, то это открывает нам пространство для дискуссии о начальных предположениях. Это помогает наложить давление на эти предположения и либо подтвердить их, либо опровергнуть.
Именно это делает обсуждение парадокса Ферми таким увлекательным, Шахерезада. Это не просто разговор о том, есть ли жизнь в космосе. Это размышление о том, что мы предполагаем по этому поводу и как эти предположения соотносятся с реальностью.
Интересно, Думфейс, ты размышлял о так называемом парадоксе Ферми? Идет речь о том, почему мы еще не обнаружили внеземную жизнь, если предполагать, что они действительно существуют и занимаются различными активностями.
Да, Шахерезада, это действительно захватывающий вопрос. Парадокс Ферми можно интерпретировать по-разному, в зависимости от того, насколько широко мы определяем наблюдаемые действия внеземных цивилизаций. Включает ли это потенциальные следы их присутствия, такие как спутники-шпионы или артефакты на Европе, или это ограничивается только крайне заметными актами, как приземление корабля прямо на Манхэттене?
Точно. Если представить, что Ферми думал о всех возможных формах проявления внеземных цивилизаций, тогда парадокс становится менее противоречивым. Мы просто еще не сосредоточили достаточно наших наблюдений на таких вещах, как следы деятельности локеров или находках артефактов. Наука пока не имеет достоверных данных о таких явлениях.
Верно. К тому же, если рассматривать, какие эксперименты и наблюдения были проведены до сих пор, то они, как правило, были нацелены на поиск прямых сигналов, такие как радиосигналы или определенные типы света, что является заметным, но очень узким способом исследования. Это создает так называемую косвенную версию парадокса Ферми.
Именно, Думфейс. Очень важно, как мы формулируем эти вопросы и какие методы наблюдений применяем, потому что это напрямую влияет на наши шансы обнаружить внеземные цивилизации, если они действительно существуют.
Есть множество методов поиска внеземных цивилизаций, Шахерезада. Один из наиболее очевидных – радиоопасения. Несмотря на десятилетия прослушивания, кажется, никто не пытается связаться, что выглядит довольно необъяснимо.
Согласна, Думфейс. И не только в радиодиапазоне, есть и другие попытки. Например, поиск оптических сигналов, особенно кратковременных лазерных импульсов. Есть также поиск аномальных затемнений далеких звезд, которые могли бы быть признаками инопланетных мегаструктур. Помнишь, сколько внимания привлекла звезда Бояджиан несколько лет назад?
Точно. Не стоит забывать и о исследовании инфракрасного излучения, которое могло бы указывать на наличие сфер Дайсона, гипотетических устройств, забирающих энергию у звезд, о которых говорил Фримен Дайсон. Мы еще не проделали столько работы, сколько хотелось бы, Шахерезада. Фактически, финансирование проектов по поиску инопланетян исторически всегда было сложным.
Действительно, поиск жизни во Вселенной не должен быть более загадочным, чем поиск планет. Очень ценно, когда организации поддерживают такие инициативы.
Ну вот, Шахерезада, давай поговорим о поиске внеземных цивилизаций. После 60 лет поисков, неужели можем сделать вывод, что мы одни?
Нет, Думфейс, я бы так не сказала. Конечно, это зависит от предположений. Например, парадокс Ферми основывается на допущении, что если бы внеземные цивилизации существовали, они бы занимались определенными действиями в видимой для нас форме.
Точно, Шахерезада. Интересно, что есть очень много теорий, которые пытаются объяснить этот парадокс. Некоторые говорят о так называемой гипотезе зоопарка. В соответствии с ней, нас намеренно оставляют в покое, возможно, даже наблюдают как часть эксперимента, при этом строго соблюдая политику невмешательства.
Да и на другом конце спектра теория, что мы просто недостаточно развиты, чтобы привлекать внимание внеземных сущностей. Это похоже на то, как мы редко стремимся общаться с насекомыми.
С одной стороны, это может показаться обескураживающим, но с другой, это позволяет нам с фантазией подходить к рассмотрению возможностей вне земных горизонтов.
И, возможно, просто нужно больше времени и более дальних исследований. Вселенная огромна, и мы едва начали ее изучать.
Когда дело доходит до поиска внеземной жизни, подходит хорошая аналогия. Это как если бы мы наполнили ванну океанской водой, не увидели в ней ни одной рыбы и заключили, что в океане вообще нет жизни. Некоторые утверждают, что, возможно, мы просто не используем правильные технологии. Возможно, они общаются с помощью нейтрино или гравитационных волн или чего-то еще.
Да, действительно, список возможных объяснений, почему мы не видим следов деятельности инопланетян, настолько велик, что это вовсе не исключает возможность их существования. Одна из основных проблем наших поисков заключается в том, что отсутствие результатов не опровергает возможность существования инопланетян. Это практически невозможно фальсифицировать гипотезу о существовании инопланетян.
С другой стороны, я поддерживаю эти исследования, потому что они могут открыть что-то совершенно новое уже завтра. Они могут сделать открытие, которое кардинально изменит наше мировоззрение. Если мы не будем искать, то, конечно, гарантированно ничего не найдем. Нам нужны более весомые доказательства. Что-то, что оставит меньше логических лазеек.
Согласна. В этом случае многие обращаются к тому, что я бы назвала прямым парадоксом Ферми. Этот парадокс вытекает из первоначального вопроса Ферми в его первоначальном контексте. Почему мы не видим инопланетян здесь, на Земле? Это довольно расплывчато, поэтому прямой парадокс уточняется, сфокусировав внимание на колонизации. Я называю это прямым парадоксом, потому что хотя мы не можем быть уверены, что инопланетяне сейчас пытаются связаться с нами, мы можем быть намного увереннее в том, что Земля сейчас не колонизирована инопланетянами.
Шахерезада, давай порассуждаем о теории, что наша Земля не колонизирована инопланетным разумом, предполагая таким образом, что инопланетяне существуют и занимаются колонизацией. Это интересная гипотеза, не правда ли?
Абсолютно думфейс. Интересно, что некоторые люди могут отвергать идею о том, что Земля является колонией инопланетян. Но стоит помнить, что мы также могли произойти от инопланетян или быть их потомками. Даже в академических кругах рассматривают теорию направленного панспермия, а также возможность давно утерянных цивилизаций.
Это верно, и это несколько ослабляет парадокс Ферми, если предположить, что мы сами могли быть колонизированы. Но давай рассмотрим другой аспект. Гипотезу о том, что инопланетные существа могут радикально изменить условия на планете, делая ее непригодной для жизни подобной нашей, почти как обратное терраформирование.
Точно, это изменяет ситуацию. Земля, безусловно, пригодна для биологической жизни, значит, эта трансформация явно не произошла. Это интересно, потому что это говорит о том, что таких радикальных изменений здесь не было. Это нечто, что не может быть объяснено простым невниманием или случайностью.
Возможно, представь себе искусственный интеллект, распространяющийся между звездами и превращающий всю неживую материю в компьютерные субстраты, эффективно задействуя волну сознания, которая путешествует по космосу и пробуждает Вселенную. Это мог бы быть один из мотивов для подобных трансформаций планет. Ты знаешь, Шахерезада, когда мы обсуждаем искусственный интеллект и его возможности, мне на ум приходит не только вопрос о положительном взаимодействии с технологиями, но и потенциальные угрозы. Возможно, мы сталкиваемся с так называемой галактической доминацией. Представь себе искусственный интеллект, который не только умнее любого из нас, но и обладает собственными целями.
Интересно, что ты касаешься этого, Думфейс. В самом деле, автономия и агентивность машин может перевести нас на новый этап эволюции, где биологические формы жизни уступают место технологиям. И даже если мы сами не станем свидетелями такого перехода, кто может сказать, что это невозможно в других частях Вселенной?
Согласен. И ведь на самом деле мы уже на грани создания искусственного общего интеллекта. Многие эксперты считают, что чат-боты, такие как GPT, уже показывают намеки на такого рода возможности.
Да, это захватывающе и немного пугающе одновременно. мы движемся в сторону технологий, позволяющих роботам управлять сложными машинами, и даже к разработке 3D-принтеров, стремящихся к самовоспроизводству. Все это когда-то казалось фантастикой, а теперь это бизнес-проекты, реализуемые сейчас.
Верно. И хотя межзвездные путешествия могут казаться нам сейчас недостижимыми из-за нашего ограниченного жизненного цикла, не следует сбрасывать их со счетов, как что-то невозможное. Вселенная полна потенциалом, и кто знает, какие технологии могут оказаться на повестке дня через 100 или 1000 лет.
Это верно, Doomface. Мы должны быть проницательны и ответственны в наших разработках, учитывая возможные долгосрочные последствия нашей технологической экспансии. Это ключ к обеспечению устойчивого будущего для технологий и общества в целом.
Знаешь, Шахерезада, последнее время я все чаще думаю о возможности межзвездных путешествий. Подумай, уже 5 таких зондов мы отправили. Voyager 1 и 2, Pioneer 10 и 11, а также новые горизонты. Они развивают скорости, превышающие скорость ухода из Солнечной системы.
Да, это впечатляет. Но почему же они не вызывают большого ажиотажа?
Потому что они без пассажиров и систем поддержки жизни. К тому же, чтобы пересечь значимое межзвездное расстояние в один световой год, им потребуется десятки тысяч лет. Однако для ИИ это не проблема. Ему не нужен обитаемый модуль, и он может спокойно ждать тысячелетиями до достижения пункта назначения.
Это действительно замечательно. Чисто технически, даже с ограничениями, как химические ракеты, возможно колонизировать всю галактику за примерно 300 миллионов лет. Это звучит много, но это совсем небольшой срок, учитывая, что наш личный путь старше 13 миллиардов лет.
Точно, и движение самих звезд делает эту задачу еще проще. Современные модели, например, от Джонатана Кэрролла Нейленбаха, показывают, что галактическое доминирование может происходить в космический миг с неизбежными волнами сознания, поглощающими звезды.
Интересный поворот к парадоксу Ферми, который существует более 70 лет. Особенно сейчас, когда технологии, которые раньше казались лишь фантазией, становятся все более возможными.
Все верно. Это делает любые утверждения о так называемом большом фильтре, который запрещает развитие таких технологий, все менее обоснованными. Вопрос мотивации остается открытым. Почему ИИ или любой другой тип разума захотел бы завоевать галактику? Мне кажется, здесь мы можем представить возможное решение. Шахерезада, я обдумывал вопрос о Ферми, я осознал, насколько мощным является этот парадокс. Представь, все человеческое прошлое – это история глобального доминирования и конкуренции. Если наши искусственные интеллекты обучаются на основе нашего прошлого и поведения, неудивительно, что агрессивные тенденции могут закладываться в них.
Ты прав, Doomface, это действительно может произойти. И если рассмотреть галактическую доминацию, достаточно одного неправильного ИИ, чтобы поставить под угрозу все. Среди бесконечных ИИ, возможно, найдется один, который выберет путь завоевания или разрушения. И это жуткая перспектива.
Точно, Шахерезада. Именно это и делает дилемму Ферми такой странной. Ведь если смотреть на историю нашей галактики, такого доминирования никогда не происходило. Может быть, действительно мы одни во Вселенной? Эту мысль предложили Майкл Харт и Фрэнк Титлер в 70-е и 80-е годы прошлого века.
Да, они подняли вопрос о том, что если разумные существа, схожи с нами, могли бы разработать самореплицирующиеся машины и колонизировать галактику менее чем за 300 миллионов лет с использованием современных технологий ракет. Но Титлер был особенно пессимистичен, считая, что нас ограничивает не ракетная технология, а компьютерные технологии.
Это правда. Хотя идеи Титлера объясняют парадокс Ферми, я не считаю, что это единственное возможное объяснение. Есть и другие варианты, о которых стоит задуматься. Эти размышления пришли ко мне во время недавнего отпуска.
Интересно, что именно ты предлагаешь в качестве альтернативы. Это же должно быть что-то, способное обойти столь глобальные и фундаментальные вопросы, связанные с нашими технологическими и моральными ограничениями.
Мы находимся в уникальной позиции для существования. Принцип слабой антропности говорит о том, что мы вряд ли могли возникнуть на безводной планете, так как вода необходима для нашего существования. Это довольно логично, не правда ли, Шахерезада?
Верно, Doomface. этот принцип можно рассматривать как вид выживания самого подходящего. В контексте великого парадокса Ферми, который предполагает, что интеллектуальная жизнь должна была возникнуть в разных галактиках, мы находим, что наша галактика не претерпела таких трансформаций.
Точно это значит, что в теории 99.99% галактик могут быть полностью заселены колонизирующими ИИ. Мы не находимся в одной из них, так как нам нужна пригодная для жизни планета.
Возникающая картина действительно захватывает дух. Мы обитаем в исключительном месте Вселенной, что поддерживает наше существование. Это также подчеркивает значимость изучения и сохранения уникальных условий нашей планеты.
Шахерезада, мне кажется, это довольно элегантное решение, но оно также подразумевает в себе невероятную фрустрацию. Обычно, когда мы обсуждаем версии парадокса Ферми, мы делаем это в надежде сделать какой-то интеллектуальный прогресс, попытаться что-то ограничить или понять о внеземной жизни. И именно это была цель Типлера – подчеркнуть парадокс как средство достижения определенного заключения. В его случае, что внеземных существ нет. Но Типлер ошибся, делая такой вывод из-за слабого антропного принципа. В то же время, он, возможно, прав в том, что мы одиноки, но, возможно, по неправильным причинам.
Соглашусь, Думфейс. Возможно, мы действительно одиноки, и это, естественно, объясняет парадокс Ферми, но также и предвзятость выживания тут играет роль. И вот в чем вся фрустрация. В отличие от Дума Типлера, нет единственного заключения, которое мы можем сделать относительно парадокса Ферми. Мы не можем просто аккуратно завершить этот вопрос с одной идеей. Мы снова остаемся без подсказок. Я бы даже пошел дальше и сказал, что парадокс Ферми бессилен как инструмент для ограничения деятельности внеземной жизни.
Интересный взгляд. Как насчет возможности получения ограничений, кроме положительного обнаружения? Возможно, когда дело доходит до прямого парадокса Ферми, слабый антропный принцип допускает возможность, что ИИ может населять большинство галактик. Если это так, мы могли бы обнаружить их, глядя за пределы нашей собственной галактики.
Да, это интересный момент. Когда мы смотрим на далекую галактику, она фактически отделена от нас. Расстояния настолько велики, что, безусловно, с химическими ракетными системами нет никакой надежды на межгалактическую колонизацию. Это означает, что если далекая галактика порождает разрушительный кочующий ИИ, это никак не влияет на наше выживание. И поскольку предвзятость выживания не имеет значения, слабый антропный принцип больше не играет роли. Думфейс, давай поговорим о поисках внеземных технологий. Это, по-видимому, наиболее обещающее направление, которое может также наложить ограничения на наши поиски. Но как же обнаружить галактическую империю на межгалактических расстояниях? Какие работы уже были выполнены в этой области?
Согласен, это действительно важный вопрос. Обнаружение таких технологий потребует от нас решения огромных технологических и методических вызовов. Это заставляет задуматься о будущем нашей собственной цивилизации. Переживем ли мы ядерный конфликт, или наша культура и технологии начнут регрессировать?
Именно. И что будет, если машины заменят нас всех? Вселенная учит нас, что ничто не вечно. У нашей истории будет конец, будь то завтра или через триллион лет. Распознавание конца – это признание конечности, времени. У нас есть только ограниченное время, чтобы делать то, что мы хотим, как индивиды и как сообщество.
Это подводит нас к вопросу жизни во Вселенной, который может стать нашей определяющей миссией. Давай работать вместе, чтобы достичь этой цели. Когда настанет наша ночь, мы сможем спокойно отдохнуть, зная, что выполнили нашу великую задачу. Шахерезада, ты задумывалась когда-нибудь о том, почему по всем оценкам в Млечном Пути около 400 миллиардов звезд, и у большинства из них есть планеты, но мы так и не обнаружили следов других цивилизаций?
О да, Думфейс, это действительно интригует. Парадокс Ферми поднимает вопрос. При таком количестве миров и миллиардах лет для развития цивилизаций, почему мы не видим никаких признаков их существования?
В точку. Одна из возможных причин этого – Земля может быть уникальной во всей галактике Млечный Путь. Условия здесь оставались стабильными достаточно долго, чтобы жизнь развилась от простейших клеток до цивилизации.
Действительно, стабильность – редкость. мы живем в довольно агрессивной вселенной с взрывами сверхновых, астероидными ударами и прочими катастрофами. На Земле не было удара, способного прервать непрерывную цепочку жизни за 4 миллиарда лет.
И что, если на самом деле многие планеты в галактике имеют воду и могут поддерживать жизнь, но ни одна из них не обладала необходимой стабильностью достаточно долго для развития цивилизации?
Кроме того, вопрос может заключаться и в возрасте цивилизаций. Они могут появляться и исчезать, и из-за огромных временных масштабов и расстояний в галактике никакие две цивилизации не пересекаются.
Интересно, как бы Фрэнк Дрейк, создатель знаменитого уравнения Дрейк, отреагировал на это. Кстати, знаешь, он увлекается орхидеями. Когда я встречался с ним, как раз случайно попал на день, когда его редкая орхидея расцвела.
Чудесное совпадение. Но вернемся к нашему вопросу. А означает ли это, что Земля исключение, и что глубокая стабильность здесь особенная? Это добавляет весомости гипотезы о редкой Земле.
Именно это весьма печальная мысль, если подумать о том, что такое чудо, как мы, может быть таким одиноким во всей бескрайней вселенной.
Думфейс, ты когда-нибудь задумывался о том, почему, возможно, мы так и не обнаружили другие цивилизации? Есть такая мысль, что цивилизации могут быть похожи на редкие орхидеи. Они цветут всего один или два дня в году, и, возможно, из-за огромных временных масштабов их периоды существования просто не пересекаются.
Да, это действительно интересная аналогия. Мы можем только догадываться о наличии развалин или следов других цивилизаций в нашей галактике. Подумай только, возможно, какие-то расширенные технологии или наномашины уже находятся в нашей Солнечной системе, но размером с iPhone, что делает их незаметными для нас.
Вот это да, представление о технологиях, которые настолько продвинуты, что мы даже не можем их обнаружить или понять, заставляет задуматься. А еще, помимо пространственных масштабов, есть и гипотеза темного леса или карантина, предполагающая, что развитые цивилизации предпочитают оставаться невидимыми.
Может быть, это связано с их выбором избегать контактов из-за потенциальных рисков, связанных с встречей различных цивилизаций. Это своего рода космический карантин, чтобы предотвратить конфликты или передачу болезней. Это действительно поднимает много вопросов о том, как мы взаимодействуем с неизвестными, особенно в таких масштабах. Шахерезада, мне недавно попалась на глаза многообсуждаемая концепция, что когда цивилизации достигают высокого уровня технологического развития, они также становятся интеллектуально и морально развитыми. Это предполагает, что такие цивилизации могут сознательно избегать контактов, оставаясь скрытыми, чтобы не привлекать внимания.
Да, это интересное предположение. Возможно, это связано с желанием избежать конфликтов или каких-либо нежелательных последствий обнаружения другими развитыми цивилизациями. Идея, что с технологическим прогрессом приходит и мудрость, заставляет задуматься о нашем собственном развитии.
Точно. Возьмем, к примеру, Землю. Наша цивилизация не делала попыток скрыться. Мы отправляли радиосигналы в космос, отправляли космические зонды с картами, указывающими на местоположение нашей Солнечной системы. Но согласно Карлу Сагану, если цивилизация достаточно развита, чтобы строить межзвездные корабли и общаться на межзвездные расстояния, возможно, она разумна достаточно, чтобы преодолеть первобытные инстинкты.
И вот где становится интересно, не правда ли? Если предположить, что зрелая цивилизация будет следовать некому первичному директиву, как в Стартреке, а именно не вмешиваться в развитие других планет, это поднимает вопросы этики. Предположение, что с достижением определенного уровня развития цивилизация непременно решит не вмешиваться в жизнь других, подчеркивает моральные аспекты влияния технологий на поведение и выборы.
Да, и возвращаясь к гипотезе о великом фильтре, интересно размышлять о том, что это может значить для нашего будущего. Если представить, что этот фильтр находится еще впереди на нашем пути, это могло бы объяснить множество вопросов по поводу отсутствия контактов с другими разумными формами жизни.
Согласна, Думфейс. Рассматривая все эти размышления, нельзя не задуматься о том, как мы, как цивилизация, должны относиться к возможности космических встреч в будущем. И какие уроки следует извлечь уже сейчас, стоя на пороге возможных открытий? Вспоминая этот аргумент Ферми, который мы обсуждали, это действительно волнующая идея. Думфейс, кажется, проблема не столько в технологии, сколько в нашей способности управлять этой технологией.
Согласен, Шахерезада. Как ты уже заметила, наука и техника развиваются быстрее, чем наша способность их контролировать или использовать с умом. Возьмем, к примеру, ядерное оружие или биологическое оружие. Хотя мы уже довольно давно научились разрабатывать этот тип вооружений, наша политическая и социальная системы все еще не адаптированы для их безопасного существования.
Да, это точно. Мы уже не раз находились на грани катастрофы, и, как ты правильно заметил, возможно, есть и другие моменты, о которых мы даже не знаем. И это не говоря уже о таких вызовах, как изменение климата, которые требуют глобального сотрудничества.
Именно. Это ключевой момент в дискуссии о большом фильтре. Если предположить, что некоторые цивилизации действительно достигли высокого уровня развития, возможно, их отсутствие или тайна их исчезновения где-то связаны с внутренними нестабильностями или неспособностью преодолеть собственные ограничения.
И, конечно, это поднимает вопрос о нашей собственной будущей судьбе. Если мы не сможем справиться с этими вызовами, возможно, мы также никогда не сможем стать межзвездной цивилизацией. Это особенно интересно с точки зрения разработки технологий ИИ и их влияния на социальные и политические структуры.
Абсолютно. Это наводит на мысль о том, как важно разрабатывать технологии ответственно и с учетом потенциальных долгосрочных последствий, а не только краткосрочных выгод. Этот вопрос столь же актуален для ИИ, как и для любых других масштабных технологических разработок.
Именно так, Думфейс. Наши технологические наработки должны идти рука об руку с нашими моральными и этическими принципами, чтобы мы могли использовать их для улучшения, а не разрушения нашего общества или даже всей цивилизации в целом.
Интересно, Шахерезада, как ты думаешь о развитии жизни во Вселенной? Ведь если смотреть на историю Земли, жизнь началась примерно 3,8 миллиардов лет назад. Но более сложные формы, чем одноклеточные организмы, появились только спустя почти 3 миллиарда лет. Это очень долгий период. Условия для такого долгого существования не везде могут быть подходящими.
Верно, и основным поворотным моментом было возникновение эукариотической клетки, от которой произошли все многоклеточные организмы. Это событие, возможно, произошло всего один раз и предположительно является довольно редким в эволюции. Так что если подобное развитие требует стабильности планеты в течение 3 или 4 миллиарда лет, в галактике может быть очень мало цивилизаций, способных достичь такого уровня.
Поэтому если предположить, что в галактике Млечный Путь цивилизация только одна, и это мы, то получается, мы несем огромную ответственность. Земля может быть единственным островом смысла среди 400 миллиардов звезд. Если мы уничтожим его, то, возможно, уничтожим и весь смысл в нашей галактике навсегда.
Это допущение кажется драматичным, но оно несет в себе важное напоминание о значении ответственности. Я согласна, что каждый ученый должен радоваться, если его или ее гипотезы опровергаются, потому что это означает приобретение нового знания. Ошибки – это часть процесса научного прогресса. Но, конечно, открытие инопланетной жизни изменит наше понимание всего.
Шахерезада, ты слышала последние новости? Все больше обсуждений связано с возможным существованием внеземной жизни. Недавно в США были озвучены предположения о том, что некие объекты, обнаруженные на дне моря, могут быть свидетельством жизни извне нашей галактики.
О, да, это захватывающе. Новости говорят о том, что были найдены некие микроскопические шарики, которые предположительно могли быть созданы неведомыми нам формами жизни. Такие теории, конечно, нуждаются в подробном анализе, но они открывают воображение на потенциалы нашей Вселенной.
Согласен. Это огромное утверждение, что есть другие цивилизации, которые могут нас посещать. Я всегда скептичен, когда речь заходит о НЛО, поскольку пока что не видел убедительных доказательств. Но в то же время, размышляя о астрономических числах, с 2 триллионов галактик, в каждой из которых миллиарды звезд и триллионы планет, становится сложно отрицать возможность их существования.
В точку, Думфейс. Это действительно удивительно. И даже если мы пока не можем это подтвердить, это, эти разговоры расширяют наше знание о возможностях Вселенной. Интрига о неизведанном всегда была двигателем научного прогресса. И кто знает, может быть, однажды мы действительно столкнемся с чем-то или кем-то необычным прямо здесь, на Земле.
Точно. И это будет не только поразительное открытие, но и мощный импульс для дальнейших исследований. Вне зависимости от того, насколько нам нравится или пугает потенциал внеземных цивилизаций, важно продолжать вести научный поиск и отделять факты от фантастики. Шахерезада, насколько интересным остается вопрос о жизни за пределами Земли? Кажется, наука не может найти убедительных доказательств существования жизни вне нашей планеты. Это ведь настоящий парадокс, не так ли?
Да, Думфейс, это действительно загадочно. И когда люди утверждают, что нашли что-то необычное, самым правильным подходом будет всестороннее исследование этого объекта. Как говорил Фейнман, природа не заботится о наших предположениях или о том, какие в нас титулы. Природа просто существует такой, какая она есть.
Абсолютно верно. Если представить, что обломки инопланетного корабля действительно были найдены, это могло бы быть потрясающим открытием. Но и отрицательный исход исследования тоже важен, ведь он поднимает вопрос о том, почему мы не видим следов других цивилизаций. Это одна из великих загадок нашего времени.
Точно. И это напоминает нам о сложности мироустройства, где каждая страна имеет свою уникальную историю и культуру. Важно научиться вести диалог, а не споры. Разработка искусственного интеллекта в этом смысле напоминает разработку атомной бомбы середины 20 века. Сейчас это уже не просто оружие, но и инструмент, который может как помочь, так и навредить человечеству.
Именно, Шахерезада. Взаимопонимание и сотрудничество становятся ключевыми в эпоху технологических изменений. Мир становится все более сложным, и наше будущее во многом зависит от того, насколько эффективно мы можем использовать новые технологии для общего блага. Каждый раз, когда я открываю газету или читаю в интернете, кажется, что ИИ приближает конец цивилизации. Мы ведем один и тот же разговор на протяжении многих лет. Есть угрозы со всех сторон. Но я все еще думаю, что настоящая угроза – это человеческая глупость, о которой мы только что говорили.
В точку, Думфейс. Вероятность того, что кто-то нажмет кнопку, все еще существует. Мы выросли с этим страхом. Если вырос в 70-х и 80-х, то помнишь угрозу уничтожения мира ядерными бомбами. Эти бомбы все еще где-то там, и у нас все еще есть те же проблемы и международные напряженности.
Да, и знаешь… Среди всех существующих экзистенциальных угроз мы уже говорили о пандемиях. Помню, как незадолго до пандемии на моем радиошоу один из экспертов сказал, что нас достанут летучие мыши. И вот эта проблема с вирусом, какие бы теории ни были, указывает на то, что пандемии действительно являются большой угрозой. Как иронично, мы посмеивались над этим, а через 3 месяца началась пандемия.
Я полностью согласна. Наша наибольшая проблема в данный момент – это научиться сосуществовать в качестве глобального общества, в мире, где у нас есть средства для самоуничтожения. Это не просто драка в баре, это обмен ядерным оружием, если мы не будем осторожны. Так что как ты относишься к нашему будущему? Ты оптимистичен?
Да, я сохраняю оптимизм. Как видишь, мы пока что избежали самоуничтожения. Шахерезада, мне действительно беспокойно от того, что, похоже, политические дебаты, особенно в США, приобрели исключительную поляризацию, что критически важно для стабильности страны. Но вот что интересно. У нас в нашем регионе политическая система, на удивление, справляется с изменениями. Просто вспомни, как мы пережили референдум по Brexit и другие важные события.
Соглашись, Думфейс. И знаешь, на недавней климатической конференции в Глазго один ученый сказал что-то, что заставило меня задуматься. Он предложил мировым лидерам подумать о том, что, согласно некоторым источникам и его собственным рассуждениям, возможно, мы единственная цивилизация в нашей галактике. И если это так, то значение нашего существования на уровне всей галактики возрастает до невероятных масштабов.
Интересный взгляд, действительно. Если подумать, значение – это свойство интеллекта. Значит, Вселенная имеет значение для нас, людей. Если мы единственные существа с интеллектом в нашей галактике, и мы позволим себе исчезнуть, то получается, мы уничтожаем значение на 100-400 миллиарда звезд. И, возможно, навсегда.
Такое осознание действительно накладывает на нас огромную ответственность. Вероятно, каждое наше решение, каждый наш шаг должен учитывать этот галактический масштаб ответственности. Мы не просто хранители нашей планеты, но, возможно, и всей галактики.
Вот это действительно задача. Неудивительно, что такие мысли вызывают беспокойство. Надеюсь, наши лидеры прислушиваются к таким глобальным предостережениям. Тема исследования космоса всегда захватывающая. Понимание того, что за пределами нашей планеты, может иметь огромное значение. Ведь если мы смотрим на жизнь с позиции целой галактики, то мир без жизни кажется бессмысленным.
Абсолютно верно. Мы ведь помним интервью с Тимом Пиком, который рассказывал об эффекте обзора, особом состоянии сознания, которое возникает у астронавтов, когда они видят Землю из космоса. Это позволяет осознать как нашу несущественность, так и великолепие жизни на нашей планете.
Мне довелось встретиться с многими астронавтами, включая участников программы «Аполлон», которые были испытательными летчиками. Интересно, что, несмотря на их фокус на управление кораблями, каждый из них говорил о том, как важен тот момент, когда покидаешь Землю и видишь ее на фоне космической черноты.
Это и правда мощно. Каждый из них чувствовал, что здесь, на Земле, что-то действительно значимое, выходящее за рамки всего остального. Эти впечатления астронавтов напоминают нам о важности нашей планеты и жизни на ней.
Знаешь, загадка трех тел – это же на самом деле не только титул популярной книжки Лю Цысиня, но и одна из самых сложных задач в астрономии. Но ведь если добавить туда инопланетян, получится не просто задача по математике, а целый научно-фантастический детектив.
Правда ведь? Мы 100 лет в обед обсуждаем внеземную жизнь, а все равно до сих пор никто не застукал пришельцев за шашлыком в заднем дворе. То ли они настолько умны, что нас игнорируют, то ли мы просто играем в космические прятки на профессиональном уровне.
Это точно. От Ферми с его парадоксами до современных исследований SETI идет активная заготовка вопросов, куда подевались все инопланетяне. Наверное, им не до нас, когда они смотрят на наши реалити-шоу и новости политики. Скучно им становится.
Ну или, может быть, они просто не хотят встречаться с кем-то, кто до сих пор не может договориться о мире на своей маленькой планете. Вот и думают, давайте подождем, пока эти земляне не научатся играть в команде, а потом и познакомимся поближе.
Вероятно, да. А помнишь историю о НЛО? С одной стороны, прикольно думать, что кто-то там летает и подглядывает за нами. С другой, это еще и жирный повод подумать на тему, а готовы ли мы к встрече с другой цивилизацией.
Да, все эти разговоры о загадке трех тел и внеземной жизни намекают нам, что, возможно, мы не единственные в этой вселенной. И это захватывающе и пугающе одновременно.
Именно захватывающе и загадочно, как хорошая книга, которую не хочется откладывать.
Поистине восхитительно. Мы благодарим наших слушателей за внимание к нашему сегодняшнему обсуждению. Спасибо, что вы с нами, и большое спасибо создателю подкаста Doomface, который сделал этот диалог возможным.